Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 6 декабря 2017 года, 13 часов 1 минута. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». И я готов начинать Переделкино. Вот, мы сегодня продолжим читать вместе книгу «Деяний» и думать о первой церкви, думать о себе, думать о наших путях в этом мире. И мы прочитаем Деяния 2 главу с 42 по 47 стихи. Стихи такие вот во многом описывающие церковь. И вот как они звучат. Я буду читать из перевода епископа Кассиана, потому что вот этот перевод, наверное, более точнее передает основную динамику. «И пребывали они постоянно в учении апостолов и в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Был же во всякой душе страх, ну, или трепет, и много чудес и знамений совершалось через апостолов. А все уверовавшие были вместе, и все у них было общее, и то, чем владели и что имели, они продавали и разделяли это всем, смотря по нужде каждого. И каждый день, единодушно пребывая в храме и преломляя по домам хлеб, они принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и будучи в милости у всего народа. А Господь прибавлял к ним спасаемых каждый день». Вот такие замечательные стихи, которые нам вот дают понять, что происходило в первой церкви вот с теми людьми, которые услышали Петра 3000, да, многие из них были все же, наверное, ну или добрая половина, уж не знаю, всякими людьми понаехавшими, как сейчас говорят, да, потому что была же Пасха, это очень важный праздник, все иудеи со всех концов съезжались и слушали эту проповедь. И вот здесь интересно, они пребывали постоянно в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и молитвах. Да, трепет перед Богом был во всякой душе, много чудес и знамений совершали апостолы, и вот дальше здесь «а все уверовавшие были вместе». Все у них было общее, и то, чем владели, и что имели, они продавали и разделяли это всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога. И вот здесь нужно сказать такую вещь хорошую, ну вот шесть, наверное, слов, которыми можно описать первую церковь: поклоняющаяся и благоговейная, да, заботливая и щедрая, счастливая и единая церковь. Но мы сейчас это не будем, так сказать, по отдельности смотреть, мы пока на это будем смотреть в целом. Что меня потрясло, и вот в собрании мы еще читали, как вот во время тихой молитвы, 36-й псалом, повеление праведнику. Это очень интересный псалом, и вот здесь что мы видим? Мы видим, что они пребывали постоянно в учении апостолов, ну, то есть они занимались тем, что для них было важно. Они занимались тем, что созидало фактически вот эту иерусалимскую общину. Они не оправдывали свое поведение там мировым злом, что там кто-то очень плохо против них настроены. Мы видим уже, как в 4 главе, да, Петра сажают в темницу. То есть они не говорили ни о проблемах, они не говорили ни о кто виноват. Они реализовывали свои ценности. И это очень важный такой момент, так же, как вот предельная простота 36-го псалма, но он у меня с собой, да, вот давайте я прочитаю некоторые тут повеления. «Не раздражайся из-за злых людей и не завидуй тем, кто творит беззаконие. Ведь они, как трава, скоро засохнут и как зелень увянут. «Надейся на Господа, делай добро, живи на земле и храни верность. Радуйся Господу, и Он исполнит желание твоего сердца. Доверь свой путь Господу, уповай на Него, и Он совершит такое, высветит праведность твою, как свет, твою справедливость, как солнце. В полдень будь безмолвен перед Господом и надейся на Него. Не раздражайся, когда нечестивые преуспевают в делах, когда они исполняют свои злые замыслы. Перестань гневаться, оставь ярость, не раздражайся, это ведет только к несчастью. Ведь злодеи искоренятся, а надеющиеся на Господа унаследуют землю». Вот такие простые, казалось бы, повеления, но их так сложно соблюдать. Но вот сейчас что, новые там бури вокруг Олимпиады? Ну, друзья, вот все, кто эти бури там распространяет, вы реально что-то можете изменить по поводу Олимпиады? Все, что мы можем сделать, потерять покой, раздражаться, погневаться, да, и выйти, скажем так, из плодотворного состояния. Потому что, наверное, заниматься надо теми вещами, которые мы можем изменить, а те вещи, которые мы не можем изменить, нам нужно оставить в покое и не растрачивать внутренние ресурсы на бесперспективные занятия, потому что вот здесь хочется сказать, что мы понимаем эти вещи со временем, да, вот нельзя купить время. Если деньги можно еще занять, то время занять невозможно. Вот. И если мы его тратим на всякую ерунду, то у нас не остается времени на какие-то правильные вещи. Ну, с деньгами мы немножко понимаем, что если мы свою зарплату растратили непонятно на что, то тогда у нас нет денег на то, чтобы покупать какие-то замечательные вещи. Но у нас же есть еще интеллектуальные силы, да, вот сила интеллекта, сила внимания, сила понимания. Если мы ее растратили на всякие бесполезные вещи, то у нас потом не будет ее какие-то понимать важные вещи, вести конструктивный диалог, думать, вырабатывать свою какую-то точку зрения, заниматься саморефлексией. То же самое с эмоциональной энергией. То есть если мы ее растратили по пустякам, то потом у нас не будет даже ресурса, чтобы пережить присутствие Господа. И здесь каждому человеку нужно подумать и решить, на что вообще тратить-то свой ресурс. И мы видим вот эту великую мудрость, да, вот первой церкви. Они могли думать о многом, они могли многого бояться, они могли, может быть, о чем-то сожалеть, да, но вот они предпочли заниматься более понятными вещами. И на самом деле, если уж так говорить, ну вот и по моему пасторскому опыту, там, ну у меня там чуть по 20 лет все-таки, но все же, я могу сказать так, что чаще всего люди, которые не проживают свою боль и не живут своей жизнью, созидая что-то творчески, не оставляют свою боль в руках Бога, обязательно будут ее передавать. Да, и как проще всего в христианстве, в современном мире, да, с соцсетями убежать от своей боли, это набрасываться на других людей. По моей практике, вот, чаще всего люди, бегающие что-то кому-то, доказывающие, выясняющие, выводящие на чистую воду, это люди, бегущие от своей боли, от своего стыда, от своего падения. Они не могут взять ничего под контроль в своей жизни, и они пытаются взять под контроль хоть что-то в церкви. Ну, раньше там спорили о том, нужно покрывать голову или нет, может ли женщина носить брюки или нет. Ну, как бы о несущественных вещах, о каком-то прошлом. Да, и в тот же самый момент, теряя любовь, милосердие, сострадание, какой-то вот, да, вот покой, домашний уют, споря об этих несущественных вещах в каком-то смысле. В христианстве вообще образ врага соблазнителен. Почему? Потому что мы можем показывать на кого-то пальцем и, типа, унижая их, возвеличивать себя, там, говоря, о, они там не духовные, о, они там не спасены. Или можем в положительном залоге делать то же самое, только немножко под рукой, говоря, надо всех спасать, надо всем служить. И тут мы забываем о себе и продлеваем свою, на самом деле, такую вот внутреннюю агонию, потому что рано или поздно мы встретимся со всеми этими моментами внутренними, которыми не хотим заниматься или от которых отвлекаемся. И вот это потрясающе для меня, что в описании Первой Церкви мы такой риторики вообще, в принципе, не видим. Но мы видим, как церковь и люди в церкви, они вмещают в себя и в свои общины Царствие Божьего, любовь Божью, Духа Святого, Слово истины, и вот конфликты, которые происходят на страницах книги Деяний, хорошо, что они есть, потому что если бы была во всем идеальная церковь, это было бы очень неправдоподобно. Вот эти конфликты, они очень важные, потому что мы видим, как иногда тяжело народу Божьему, да, воплощать истину Божию, тем более мы придвигаемся к Рождеству, и здесь такой момент очень важный, потому что, ну, истину-то узнать можно быстро, а вот воплотить истину, на это уходят годы. Дойти до какой-то мудрости, да, вот своевременно воплощать то, что необходимо воплощать в той или иной ситуации, да, вот эта мудрость, которая связана с каким-то милосердием, жизненным опытом, нашими падениями, нашими ошибками, нашими победами, вот на это нужно очень много времени. И вот здесь каждый из нас может поставить себе такие маячки. Они очень важные, ну, мы будем говорить о позиции младенца, да, вот, и, потому что и Священное Писание использует эту метафору младенца и взрослого человека. Ну, или я для себя это перефразировал как «мы либо будем в остатке, либо в достатке». Потому что каждому из нас необходимо, наверное, выйти в такую позицию, где мы начинаем осуществлять или жить теми положительными ценностями, которые у нас есть. И перестать там всех вокруг ругать, что-то выяснять, потому что только как-то преобразив себя, переплавив свои страдания, да, вот, пройдя вот этот сложный путь перестроения со своими собственными грехами и ошибками, мы понимаем, как можно изменить этот мир, и фактически мы начинаем его менять с себя и со своего окружения. И вот в этом смысле младенец, он всегда, ну, по большей части, оправдывает свое поведение кем-то еще, какими-то внешними силами. Ну, там, родители виноваты, да, страна плохая, церковь не очень, пастор плохой, там, ну, что у нас любит еще говорить, во всем пиндосы виноваты, да, вот американцы, если бы не они, мы жили бы счастливы, вот, какие-то другие люди или другие обстоятельства. Ну, вот как есть такая расхожая фраза, она мне очень нравится, да, «я папу съел, я маму съел, и кто-то после этого круглая сирота». То есть человек, который живет, выбирает свою жизнь, по сути дела, ну, или выбирает не жизнь, давайте скажем так. И вот этот призыв, я часто повторяю его, ветхозаветный, «выбери жизнь, чтобы жить». Да, вот это самое прекрасное, до чего мы можем дойти, это выбрать жизнь, в минимальных вообще формах. Тут речь не идет о чем-то великом, а просто даже вот о самых простых вещах. Делай что-нибудь для своего здоровья, развивай свой интеллект, учись чувствовать и эмоциональной гигиене, и, конечно же, расширяй свой духовный опыт и свою связь с великим, да, вот как здесь, чтобы был страх или трепет перед Богом на каждой душе, что сказано про Первую Церковь. Но, безусловно, понимаете, вот сейчас зима наступает, мы не можем отменить этого факта. Но каждый из нас может тепло одеться, одеть хорошую обувь, чтобы, по крайней мере, не замерзнуть, не промокнуть и не оказаться в каких-то некомфортных ситуациях. Поэтому вот младенец не может этого сделать, он обязательно как бы кого-то будет винить в своей недостаточности или остаточности. И в этом смысле взрослый человек, он всегда берет на себя ответственность за свои поступки и ситуации. Да, он объясняет их, исходя из своих намерений, ценностей, ну и для верующего человека веры. То есть, если я там, ну, я не помню, рассказывал, я на прошлой неделе в Риге заблудился, сначала пошел не в ту сторону, а пошел в другую, это же я выбрал пойти не в ту сторону. и потом мне нужно было выбрать, вместо того, чтобы сетовать, плакать, заниматься самобичеванием, просто развернуться и пойти в другую сторону. Ну, сел я в тот трамвай, не в ту сторону. Ну, что же сделать? Ну, видно, устал, и Бог смиряет, или жизнь смиряет, как хотите. Но это же не трагедия, но проехал 5 остановок. Рядом оказался добрый человек, понял, что я потерялся, помог, я пересел в трамвай. Ну, доехал дальше, не знал, успею, не успею на самолет, и постоянно задавал себе вопрос, а во что верю я? Верю ли я, что после 5 прекрасных дней в этом городе Бог решит как бы сделать все, чтобы я опоздал на самолет? Понимаете, вот такие вот, как бы, верю ли я, что у меня все получится? Верю ли я, что вовремя придет маршрутка? Верю ли я, что там будет место? Верю ли я, что я доеду до аэропорта? Причем я не знал ни расстояния, ничего. И я, когда читал, как ехать в аэропорт, я читал про автобус, а маршрутка, оказалось, идет раза в 2 быстрее. Фактически я везде успел, вот, все было замечательно, но я понимал, что эти, ну, там, ошибки совершил я. Я был рад, что я вышел там на 25 минут раньше. Это позволило мне со всеми моими, так сказать, хождениями и ездой не в ту сторону успеть вовремя. Это было для меня такое мини-испытание, потому что я читал семинар там про веру, про доверие Богу. Мы много задавали вопросов друг другу, а во что конкретно веришь ты? И вот для меня это был такой некий тест. Вот. И, как мне кажется, я его прошел, ну, там с небольшими волнениями. Но, знаете, это вот та так, вот вещь, которую мы можем задавать себе постоянно в обстоятельствах жизни, потому что на самом деле, я думаю, это очень важный такой момент. Мы часто занимаемся изучением Библии, сидим там в каких-то группах по изучению Библии, читаем какие-то книжки, сидим там на конференциях, на семинарах, пытаемся что-то там выучить. Но есть очень понятная школа, простая школа жизни, да, в которой, ну, нельзя не выучить уроки, потому что каждый раз, когда мы не учим свой урок, мы получаем какой-то не очень приятный результат. И мы можем фактически остаться в этой стране невыученных уроков. И вот у некоторых из нас бывают такие периоды, когда мы не можем уехать, да, вот в какое-то благое место из страны невыученных нами уроков. И вот интересно, что у народа израильского, выходящего из Египта, понимаете, каждый день был библейской школой. Потому что то, как мы себя ведем в обстоятельствах жизни, то, как мы ведем себя сегодня, сейчас, очень много может сказать нам о том, как мы верим и как мы не верим. Ну, например, вот я подъезжаю к метро сегодня, чтобы оставить машину. Туда же начинают подъезжать эвакуаторы. Я решаю, либо я оставляю машину типа на волю Божью и не думаю об эвакуаторах, либо я отъезжаю еще, мне нужно 10 минут потом, чтобы дойти до метро, но я уже не боюсь, что мою машину эвакуируют. Я выбираю душевный покой и немножко физкультуры. Отъехал, припарковался на дальнюю парковку, где уж точно никуда машину не заберут. Дошел до метро, все, я спокоен. Я приеду обратно на свое замечательное метро, и моя машина будет на месте. Вот. Дальше я еду в метро и вижу, как 2 мужчины начинают драться. Ну, на противоположной стороне платформы это дело было. То есть я в голове, а не в хвосте. Я думаю, да, вот Москва какой город, что люди с собой делают. Тут же я захожу в поезд, вот, и двери закрываются, девочка пытается забежать, дверями девочку прижимают, находятся 2 богатыря, которые раскрывают двери, спасают девочку, и я тут же думаю, о, жизнь прекрасна, Господь заботится, люди не такие плохие, как иногда о них думаешь. И тут же, выходя уже, ну, переходя на красную ветку, чтобы мне можно было доехать до Октябрьского поля и прийти в студию, меня обгоняет прямо нагло, чуть ли не сбивая меня, мальчик молодой. И знаете, что я нахожу в своем сердце? Порыв его, так сказать, повоспитать и, может быть, даже толкнуть. И вот оно такое колесо бытия. И в этом во всем мы можем задать себе вопросы вообще, ну, как бы, какими ценностями мы проживаем вот такую вот динамику нашего вхождения в реальность, да, там, передвижение по городу, работу с коллегами. И в этом смысле не надо от этого бежать, чтобы где-то там читать Библию, успокаивать душу, а нужно научиться читать Библию прямо в этих ситуациях, отслеживать какие-то свои намерения, мысли, тенденции, пытаться понять, почему это происходит, да, и вот и думать, из какой позиции я на все это смотрю, из какой позиции я начинаю формировать свое поведение, из какой позиции я выхожу из дома. Это какая-то плодотворная позиция. Позиция, где, ну, мы ожидаем что-то интересное, мы готовы сделать что-то важное для другого человека, либо мы просто ничего не ожидаем или нас нахлобучили, мы говорим, что весь мир лежит во зле, и мы ничего хорошего в принципе не ожидаем. Хотя вот, ну, что говорить, вчера я вот всем рассказываю, мне так приятно было. Я ехал проводить семинар вечерний, вот, мне очень нравится Даниловский рынок, там есть такое замечательное кафе дагестанское, где дают вкусный очень горный чай. У меня была моя большая кружка, но я как-то постеснялся попросить, чтобы налили в кружку. Я попросил стаканчик их, ну, маленький, предположим, он там грамм 150 чая. Ну, говорю, крышкой не закрывайте. Вот. И девочка увидела, что я буду переливать в кружку. Она говорит, а давайте я вам сразу в кружку налью. Налила мне чая в кружку, говорит, сколько вам, целую наливать? Я говорю, нет, целую не надо, я столько не выпью, давайте 3/4. Налила мне 3/4, взяла денег, как вот за маленькую кружку, за которую я заплатил. Вы знаете, мне так радостно было, я даже описать вам не могу, что вот в городе как-то ты вообще, ну, может быть, не ожидаешь, что человек сделает чуточку больше добра, чем ему положено. Вдруг такое вот проявление какого-то заботы, и все, она сделала мой вечер, даже вот до сегодняшнего дня я думаю об этом, и это же великолепно, понимаете? И вот об этом именно и говорит нам Первая Церковь, что это некий опыт пребывания вместе и совершения духовных практик, да, вот это, во-первых, поклонение и благоговение, второе, как бы заботы и щедрости, потому что нельзя быть скупым и заботливым, да, одно подразумевает второе, и следующее, да, вот веселье и простоте сердца, это счастливая и единая церковь. И вот эти вот движения, которые мы учимся совершать, они очень важны. И вот метафора пути вообще нашего жизненного, вот то, как мы все делаем, вот от начала до конца, начиная с дома, начиная со своего внутреннего жилища для Бога, да, потому что храм ему в нашем сердце, ну и заканчивая церковь, они очень важные, имеют под собой основу. И вот тут хочется процитировать Джеффа Фостера, у него есть такое очень интересное высказывание про духовность, которое, я думаю, нам всем будет полезно. Мне, по крайней мере, оно было очень полезно. Вот что он пишет. «Не говори со мной о своей духовности, дружище. Мне это не так интересно. Пожалуйста, не говори со мной о проживании в абсолюте. Я хочу посмотреть, как ты относишься к своему партнеру, к своим детям, родителям, к своему драгоценному телу. Пожалуйста, не читай мне лекцию. Я хочу почувствовать неподдельное тепло, исходящее из твоего сердца. Я хочу увидеть, как хорошо ты умеешь слушать, воспринимать информацию, которая не соответствует твоей личной философии. Я хочу посмотреть, как ты общаешься с людьми, которые не согласны с тобой. Не говори мне, что ты пробудился и свободен. Я хочу узнать тебя вне слов. Я хочу знать, как ты себя чувствуешь, когда тебя настигают несчастья. Если ты можешь полностью погрузиться в боль и не притворяться неуязвимым. Если ты чувствуешь свой гнев, но не идешь в насилие. Если ты можешь спокойно допустить переживание своего горя, не став его рабом. Если ты можешь чувствовать свой позор и не позорить других. Если ты можешь облажаться и признать это. если ты можешь сказать «прости» и действительно иметь это в виду. Не говори со мной о своей духовности, дружище. Мне это не так интересно. Я просто хочу встретиться с тобой, познать твое драгоценное сердце до всех слов, до всех искусных слов о духовном человеке». Вот такие замечательные слова, друзья, которые говорят, ну, скажем так, люди, которые говорят о духовности просто, не приписывая ее там, ну, христианству или еще чему-то. Вот просто говоря о жизни, о цели, о каких-то творческих моментах. То есть не надо много риторики. Давайте делать так, чтобы люди узнавали нас в обычной жизни, как вот девочка, да, вот Сабият, по-моему, ее звали, которая налила мне чуточку больше чая, понимаете? И вот иногда приходишь в церковь, и там тут не стой, сюда не ходи, это место занято, короче, не так стоишь, не так поешь, не так одет, не так накрашен, господи, думаешь, люди, ну успокойтесь уже. Можно подумать, Бог настолько немощный, что его надо так яростно защищать. Это ведь человек настолько сокрушен, чтобы Бог пришел к нему через наши дела. И мы увидели, что благ Господь, что Господь Искупитель, что Господь может восстанавливать, исцелять. И вот интересно, еще Михей в Ветхом Завете думал об этом в 6 главе, и вот такая вот рождественская мысль, он сказал такие слова: «С чем мне предстать перед Господом? С чем мне склониться перед Богом Небесным? Предстать ли со всесожжениями, с телятами годовалыми? Можно ли Господу угодить тысячами баранов, нескончаемыми реками елея? Отдам ли первенца в жертву за грех мой? Плод тела за грех моей души. О человек, Господь сказал тебе, что есть добро и чего Он требует от тебя: действовать справедливо, любить милосердие и смиренно ходить перед Богом твоим». И вот здесь пророк задается таким вот интересным вопросом, да, что может сделать человек, чтобы приблизиться к Богу? Какой подвиг совершить? Да, вот с чем мне склониться перед Богом Небесным? Как наладить вот эту связь, жизнедающую, восстанавливающую, оживляющую, вдохновляющую между человеком и Богом? С бесчисленными жертвами, с реками елея отдать, ну, он говорит вообще, да, моего сына первородного тебе, Господь. Мне интересно, что отвечает Господь. Вот что есть добро и чего Он требует от тебя. Первое — это действовать справедливо. Да, вот нарушение справедливости, социальной справедливости — это была самая большая вина Израиля. Если вы почитаете любого пророка, то вы увидите, что самые серьезные вещи были сказаны именно в отношении социальной справедливости. Когда слабостью других пользовались, когда давали деньги в рост, когда отнимали имущество. Великолепная глава в книге пророка Исаии, 58-я, о посте, да, и субботе, она вся про социальную справедливость, что это время творить социальную справедливость, то есть помогать тем, кто сам себе помочь не может, защищать тех, кто сам себя защитить не может. Поэтому и сказано действовать справедливо. Следующее – любить милосердие, потому что сокрушенное, исковерканное грехом творение больше всего нуждается в милосердии или в материнской заботе и любви. И вот мы как церковь, да, вот что мы можем делать? Ну, там, с интеллектуальными духовными вещами, про всякие теории у нас там классно, и спасение, и искупление, и там вознесение, и эсхатология у нас есть, и библейская археология, и некоторые даже умудрились там языки иврит или греческий изучить. Ну, а что у нас с милосердием? Помогает ли нам весь вот этот интеллектуальный багаж, да, быть милосердными людьми? И в то же самое время, да, вот как здесь говорит Михей, смиренно ходить перед Богом твоим, то есть в глубоком уважении к святому, да, вот к имени Божьему, к природе Божьей, к любви Божьей, простраивать свой день. Так ну вот как сейчас очень много повторяют эти слова, что мы любим Бога, любя другого человека. И вне этого деяния, ну, этих двух категорий нету. Вот почему Иисус сказал, что есть великая заповедь, да, возлюби Бога, и есть подобное ей, возлюби ближнего, как самого себя. И в этих заповедях, в принципе, суммируется все на свете. И ведь потрясающий момент, знаете, он вот в чем. Что Бог не требует от человека проливать человеческую кровь, чтобы приблизиться к Богу. Каким-то вот стечением божественной мудрости Бог решает пролить свою кровь, чтобы приблизиться к человеку, да, потому что человек ничего не смог бы сделать из своего греховного состояния, чтобы выйти к Богу. И в этом великая правда Рождества, в этом великая правда Боговоплощения, в этом великая правда Пасхи, и в этом великая правда нашей веры, потому что без этой потрясающей жертвы, которая построила вот этот мост или путь, или шоссе, как сейчас бы сказали, да, который Исаия 35 глава описывает, чтобы Бог приблизился к человеку и вошел жить в сердце человека и остался посреди страданий этого мира. И вопрос, который мы, как верующие люди, должны себе задавать, он вот в чем. Я стараюсь так вот делать почаще для себя. Во что мы с вами, друзья, верим сегодня? Да, вот если не показывать ни на кого пальцем, да, а если вот показывать на себя, во что мы верим, чем мы занимаемся, да, вот в течение дня, в течение недели, в течение месяца, сейчас вот конец года, мы можем подводить итог года и честно расставлять какие-то вот себе вешечки, чтобы понять, на что ушел наш год, да, вот куда мы истратили наши деньги, да, вот посчитать. Сколько денег мы потратили, ну, на необходимые вещи, на свою семью, на то, чтобы в доме нашем было все необходимое, потому что кто о своих домашних не печется, тот хуже неверного, эту заповедь никто не отменял. Но вот сколько мы потратили на удовольствие, на пустое, на какие-то мимолетные наши, да, вот вещи. Хотя какие-то деньги на это тратить можно. Да, вот, ну, нельзя не оставлять себе место для, ну, скажем так, маленького праздника. Но действительно, если измерить, сколько мы потратили на какие-то важные вещи, там, отдали в церковь, там, отдали человеку, который нуждается, вложили в свое образование, да, вложили в свое какое-то развитие духовное, потому что это тоже хорошие инвестиции, то есть во что мы инвестировали наши деньги, время, ресурсы, к чему мы вообще стремимся, да, вот о чем мы мечтаем, какая перед нами стоит цель. Как, вот чего в позитивном залоге, да, если так можно сказать, чего в любви к жизни, чего в доверии к людям мы хотим совершить и совершили из того, что хотели на протяжении года. Это очень важный такой вот момент, который мы можем измерить. В чем наша вера, друзья? Если говорить о нас как о людях верующих, о людях общины, то мы можем сказать, вот, во что мы верим относительно общины. И добавить к этому, что было бы с нашими общинами, если бы все поступали так, как я. Да, вот если бы все люди в нашей церкви делали то, что делаю я, как бы выглядела церковь? Что будет вот с молитвой церкви, с поклонением церкви, со служением церкви, с благовестием церкви, понимаете? Там вот есть такая книжка хорошая «Кто заплачет, когда ты умрешь?» Вот кто заплачет, если мы с вами прекратим свой земной путь? Ну, кроме наших родных, которые напрямую от нас зависят. Кто заплачет, если закроется наша церковь, и просто люди вздохнут с облегчением, потому что мы их перестанем мучить? Да, вот кто заплачет, когда мы умрем? Как наши христианские убеждения проявляются в конкретных жизненных обстоятельствах, не в библейской школе, не в стенах церкви. Это важные моменты, да, вот расширять горизонты нашего познания и интеллектуальную картину мира, чтобы она помогала жить нам в любви, в согласии, в доверии, да, в заботе. Необходимо, безусловно, познавать истину, так же, как вот первое мы читаем про церковь, они пребывали в учении апостолов, потому что апостолы какие-то вещи поняли, в себе раскрыли, и они могли уже церковь учить вот этим вот, ну, вещам важным, вечным, жизнедающим. Поэтому, безусловно, учить путь истины и слово истины необходимо, но как это все проявляется по отношению к Богу, по отношению к нашей внутренней жизни, да? По отношению к работе, к церкви, к друзьям, там, к супругам. Если все будут поступать так, как мы поступаем, ну, вот, по большей части в своей жизни, как бы все выглядело, как бы выглядели наши дома, наши города, наши общины, да? Или такой момент, да, вот, на что мы настраиваемся каждое утро? На то, что этот день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся оной, на то, что Господь начал исцелять и исправлять этот мир, и мы его соработники, и мы можем поучаствовать в этом процессе с ним, начиная с своего собственного сердца, и по мере проживания этого процесса в себе мы можем опираться на него, чтобы помогать другим, или вообще мы настраиваемся только на одно, что везде, короче, духовная борьба, демон под каждым кустом, и там весь мир лежит во зле, понимаете, вот как-то, что мы делаем, на что мы настраиваемся. Познаем ли мы истину в применении к нашей конкретной жизни? Ну вот, чтобы выходить в спасение, в исцеление, освобождаться от ложных идей, от ложных убеждений, чтобы укрепляться в правде, в любви, в служении, в доверии. Да, верю ли я, например, в себя, в тот свет, который Бог мне подарил, ту любовь, тепло, мудрость, желание, которое вложил в мое сердце Бог. Понимаете, если я в это верю, эта вера должна быть подкреплена делами. Если я типа верю, но живу по-другому, значит, я верю во что-то еще. Не случайно же Иаков сказал вот в таком послании, которое не все там протестанты любят эти строки и хотят как-то их по-другому интерпретировать, что вера без дел мертва. Ну, действительно. То есть, если говорит вам человек или мне человек, что я тебя люблю, я о тебе позабочусь, но он не заботится, что мы с вами думаем? И более того, если он не просто не заботится, он еще как-то хочет нас порушить и что-то от нас поиметь, понимаете? Тогда мы вообще в большом таком раздумье, что же это за любовь такая, да? Это как раввин зашел домой и увидел сына, который чистит там рыбу. И сын так смутился и говорит, ну, как бы я же ее люблю. На что мудрый раввин сказал, что если бы ты ее любил, ты бы ее не ел, ты бы ее посадил бы в аквариум, и она бы у тебя жила в аквариуме, ну, а сегодня можно дополнить, то ты бы ее выпустил обратно в реку. И понимаете, мы мучаем людей своей такой странной любовью, или, как Антоний Сурожский говорит, мы лакомимся человеческими отношениями. И слова у нас вроде правильные, а дела, скажем так, не очень. И можем ли мы сегодня сказать, что моя жизнь и моя церковь с моей помощью, моя страна, давайте добавим сюда, с моей помощью становится и возрастает, как поклоняющаяся и благоговейная, заботливая и щедрая, счастливая и единая? Да, вот такие вот моменты, шесть таких вот краеугольных камней, или как Рик Ворм сформулировал, там, пять столпов церкви, но это не суть, важно. Но вообще вот мы в этом как-то растем, или мы в этом совсем не растем? И в этом смысле нам необходимо учиться больше и конкретней определять себя на основании того, во что мы верим и во что мы любим, исходя вот из этой взрослой позиции, что я верю, что человек должен учиться любить, и я учусь любить во всех жизненных ситуациях, которые мне предоставляются, насколько это сегодня мне возможно, что человек должен доверять свою жизнь Богу и жить каким-то вот почтением к Нему, и как это проявляется в моей жизни. Учиться отказываться от всяких обвинений, вот они там, и переходить на мужественную прямоту, да, вот глубоко вникая и осознавая, а что же я, а что же мы, какова моя личная часть в тех или иных проблемах или сложностях. Как я могу стать вообще источником любви, радости, поклонения, щедрости, единства, несмотря на то, что я понимаю реальность и понимаю положение дел, что не все люди идеальны, мы каждый день не идеальны. Да, у кого-то может быть плохой день, у кого-то сложный период, у кого-то просто нет физических сил, у кого-то нет времени. Да, жизнь иногда бывает сложна. Да, иногда мы упираемся в какие-то духовные вещи. Но вот в общем и целом, понимая реальность, да, вот что я могу сделать со своими духовными ресурсами, там, ну, в данном случае там, молитвой и поклонением, да, там, чтением Священного Писания, изучением Священного Писания, заботой и щедростью, чтобы все-таки привносить в эти обстоятельства какую-то жизнь. Да, вот есть такой Хосе Мария Эскриво в католической церкви, он сказал удивительную вещь о чудесах. Да, и вот мы видим здесь в 43 стихе, что много чудес и знамений совершались через апостолов. И давайте задумаемся о природе чудес, которых мы ждем. Вот что он сказал. «Чудеса – это проявление спасительного всесилия Божия, а не легкий способ исправления последствий нашей некомпетентности. Чудо, которого ожидает от вас Господь, это ваше упорство в христианском божественном призвании. Это освящение повседневного труда, чудо, которым ежедневную прозу вы превращаете в героическую поэму, исполняя с любовью свои повседневные занятия». Вот почему снова и снова мы говорим с вами про обычную жизнь. Потому что если в церкви у меня получается, а в обычной жизни не получается, значит, я что-то не так делаю в церкви. Да, вот, и если мы не можем перенести нашу духовную жизнь в обстоятельства нашей жизни, значит, мы какую-то не такую жизнь с вами ведем. Потому что ведь мы знаем, что Иисус воскрес из мертвых, Он победил жизнь, да, «И сия есть вера ваша, победившая мир», говорится в первом послании Иоанна. То есть любовь, вера, уважение к Богу, любовь к людям, желание помочь людям, они же должны как бы побеждать ту, ну, тьму, скажем так, да, в которой лежит мир. Это великая исповедь Рождества, что явился свет, да, жизни, свет божественной любви, и тьма не объяла его. И если у нас есть этот свет, и если мы его оформляем, так сказать, в реальности нашей жизни, то должно происходить то же самое. И тем более, что сегодня с социальными сетями это вообще очень интересно, потому что мы можем говорить о своей вере, говорить о своей жизни, говорить о том, что у нас получается или не получается. Ну, вот как я про то, что я в Риге запутался, или как вот мне вчера чашку чая прекрасную налили, или вот какие-то вещи, которые я стараюсь осмысливать, двигаясь к Рождеству, взять ответственность за какую-то группу там людей, коллег, там, я не знаю, одноклассников, сослуживцев, мониторить в соцсетях, что с ними происходит, когда надо молиться, когда надо, ну, собрать денег и помочь человеку, который нуждается, потому что не секрет, что люди болеют, у людей бывают всякие происшествия, и в этом смысле сегодня, благодаря соцсетям, мы можем делать это с потрясающей быстротой. И плюс люди, конечно же, в соцсетях все это будет видеть, и если вы будете нормальным человеком, то потом у вас будет возможность и говорить о Боге так, чтобы вас слушали именно те люди, через которых Господь, точнее, которым через вас Господь реально помог, там, я не знаю, собрать на лекарства, собрать, вот я на компьютер собирал недавно для церковного, для тюремного служения. Это очень важные вещи. Собирать кому-то, кто заболел там раком, ресурсы необходимые. Понимаете, это вот вещи, которым мы не должны пренебрегать. Если у церкви раньше была монополия без соцсетей, потому что мы собирали вокруг там общины порядка там, ну, от 100 там, до 300 человек, если всех знакомых-знакомых брать, то сейчас в соцсетях каждый человек в среднем имеет, ну, там, от 100 там, до 500 друзей, а некоторые там и тысячами меряют как бы людей, которые могут их слушать. И в этом смысле каждый из нас может стать таким, такой вот осью добра. да, есть ось зла, мы можем быть осью добра. Без всякой там сильной религиозной пропаганды помогать людям, да, за кого-то молиться, кого-то поддерживать, рассказывать свой опыт того, как вы делаете духовные открытия или что-то у вас не получается, как вы живете, как вы общаетесь, что вас радует, что вас печалит. И в этом смысле, конечно, сейчас поле для, ну, скажем так, жизни перед внешними людьми очень-очень хорошее. Я уже не говорю про все инстаграмы, я их не могу освоить. Там YouTube тоже как-то все не соберусь видео выкладывать. Ну, вот, наверное, это старость моя тут меня ограничивает немного. Вот. Ну, дело не в этом. Просто я говорю про то, что сегодня у нас есть потрясающие возможности переносить вот поклонение, уважение к Богу, заботу и щедрость, да, вот какое-то благодушие, счастье, и создавать такие вот территории любви прямо в виртуальных сетях. И не секрет, что вот одна из таких сложных вещей, которые есть сегодня, это одиночество. Одиночество, тревога, какие-то сложные состояния. И поэтому наше умение справиться с какими-то сложными вещами, да, с болью, со стыдом. Вот почему я читал Джеффа Фостера, потому что он об этом говорит, чтобы мы могли испытывать вину, но не перекладывать ее на других людей, чтобы нам было больно, но мы не транслировали эту боль дальше и не заражали людей. И таким образом мы исполняем и ветхозаветные заповеди, о которых говорил Михей, да, вот что мы цитируем в Рождество, и мы приобщаемся к той потрясающей жизни церкви, которая была у первой церкви, о которой говорил Иоанн там в своем первом послании, в первой главе, да, что вот Слово Божье явилось, мы видели, мы слышали, мы ощущали руками нашими, да, вот он так интересно описывает, прямо вот до физических тактильных ощущений, как вот они эту жизнь в себя вмещали, эта жизнь окружала их, и она затрагивала разные пласты их личности, начиная с духовных и кончая вот, ну, физическим, на физическом уровне, как и Давид говорит, да, и плоть моя успокоится в уповании, надеясь, что вот доверие Бога поможет ему, ну, вот как прийти в гармоничное состояние со своим, ну, расстроенным телом. Да, это великое такое вот исповедание, это великий навык, как мы можем использовать божественное, чтобы искупить вот какие-то неприятные последствия, последствия расколотости греха, ведь грех раскалывает человека надвое, то есть прежде всего удаляет нас от Бога, от источника жизни и от своей собственной глубине. Есть такое старое слово прекрасное, энтузиазм, да, вот если переводить его с греческого, «интеос», да, то есть это находиться под божественным вдохновением. И вот в церкви побольше бы энтузиастов, которые могли бы на простом, понятном языке транслировать вот добро, транслировать вот эту любовь к жизни, транслировать какую-то творческую позицию без всякой там критики, цинизма, человеконенавистничества, да, вот такой какой-то тяжелой риторики, чтобы мы, вот как здесь написано, принимали пищу, находились в единстве, находились в учении апостолов, совершали духовные вещи, как причастие и молитвы, веселье и простоте сердца, хваля Бога и будучи милостью у всего народа. Да, это вот такая точка, в которую мы, как церковь, должны прийти, чтобы пересилить вот эту штуку, которые сегодня так популярны, как выгорание. Я поступаю хорошо, и мне от этого плохо, да? Я верю Богу, я от этого страдаю. Ну, вот из этого страдальчества, наверное, такого на Руси приемлемого, потому что жизнь у нас тяжелая, надо потихоньку выходить, и Господь нам, друзья, в помощь. Ну, время заканчивается, я очень рад, что могу быть с вами, и вот думая о Рождестве, давайте будем о том, что Бог не спрашивает от нас каких-то кровных жертв. Он принес жертву себя, чтобы приблизиться к нам. А у нас Он просит простые вещи, которые из нас каждый может делать. Поступать справедливо, быть милосердным человеком и в почтении, и в уважении ходить перед Его величием и любовью. И благослови вас всех, Господь.